Хускварна – это легендарная шведская техника для сада, парка и леса. Хускварна – это крупнейшая в мире компания на рынке бензопил, травокосилок, газонокосилок, садовых тракторов, райдеров, воздуходувов, снегоотбрасывателей, газонокосилок, роботов и аккумуляторной техники. Хускварна – это более 330 лет инновационных технологий и премиального качества. Инструменты Хускварна используются по всему миру и позволяют садоводам, городским озеленителям и лесным профессионалам добиваться наилучших результатов. Выберите свою технику на husqvarna.ru.
Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Идет трансляция на Ютубе. Подключайтесь, подписывайтесь, нажимайте кнопку «Нравится». Отправляйте ссылку на трансляцию своим друзьям, знакомым, членам семьи. Пусть нас будет больше. Так, а сейчас я бы хотел бы поговорить про два знаковых события, скандальных. Мне кажется, их вполне себе можно объединить в одну тему. Это госпожа Ракова, Марина Ракова, конечно же. Вот не хорошая Ракова, которая служит в московской мэрии, а плохая Ракова, которая Марина, которая была вице-президентом Сбербанка и, по-моему, является до сих пор, кстати, вице-президентом Сбербанка. А вот она сбежала, и непонятно где. Сбежала она еще в пятницу, но скандал не утихает. И не утихнет, конечно же, потому что очень много интересантов, очень много заинтересованных сторон, и скандал этот бьет по огромному количеству людей, прежде всего по Андрею Ремовичу Белоусову, первый вице-премьер российского правительства. И вчерашний арест в Черногории Тельмана Исмаилова. А почему это важно, почему это интересно? Ну, те москвичи, которые помнят Москву нулевых, Москву Лужковскую, те вряд ли забыли про московский Черкизон. Да, господи, про Черкизон знал весь бывший Советский Союз. Главная вещевка страны, главная вещевка СССР, главный центр контрабанды на всей территории бывшего Союза Советских Социалистических Республик, причем который действовал открыто годами на территории Москвы. Ну, не в центре, конечно, хотя метро Черкизовское по нынешним временам это, в общем, такой вполне себе элитный район. И вся эта история закончилась когда? Ну, давайте, я напомню, когда. Она закончилась в 2009 году. В 2008 стал президентом России Дмитрий Анатольевич Медведев. Времена поменялись. Соответственно, Юрий Михайлович Лужков сразу попал, ну, отставка случилась несколько позже, только в 2010 году. Но статус его поменялся в один момент. Видимо, вот взаимное неприятие Медведева и Медведевских, и Лужкова и Лужковских, оно тянуло с каких-то довольно давних времен. То есть в 2009 году, года не прошло после назначения Дмитрия Анатольевича президентом, как Черкизон был закрыт. Хотя, по-хорошему, закрыть его должны были еще в 2006-м, когда там произошел взрыв, виновники которого, насколько я вот помню, может быть, мне память изменяет, напишите, так и не были установлены, там погибло какое-то дикое количество людей, кто взрывал, почему взрывал. Ну, версия, которая в Москве обсуждалась, ну, вот так вот неофициально, что это разборки, связанные с гигантскими деньгами. Значит, Тельман или Тельман Исмаилов никогда не стеснялся. Это вот такой настоящий человек из 90-х. То есть вот все в огнях и цветах. Бриллиантовые перстни, там, часы стоимостью в миллион долларов, покровитель бесчетного количества российской попсы, там, строительство самого дорогого, ну, конечно, как я могу об этом не упомянуть, самого дорогого пятизвездочного отеля в Турции под названием «Мардан Палас». Меня постоянно спрашивают, связывает ли меня что-то с Тельманом Исмаиловым. Вот, собственно, слово «Мардан», что оно означает? Не связывает, по счастью, нет. Хотя Самый мой любимый ответ, откуда взялась фамилия Мардан. Да, на тюркском языке это означает, по-моему, всадник, там герой, ну, неважно что. Но вообще по-французски Мордан – это Мордан. Это кусак, это барона Корфа в царско-сельском лицее еще так звали. Вот, поэтому предки мои были из французов, злых французов. Так, а значит, чем еще помимо Мардан Пелоса, где отдыхала вся, ну как вся, ну не вся часть российской элиты, тоже, в общем, наслаждаясь вот этим вот золотом, белой мебелью, вот всей этой вот пошлейшей, мерзейшей азиатской безвкусицей, это знаменитый юбилей на 50-летие Исмаилова. Он есть в огромном количестве в Ютубе, можете посмотреть, то есть насколько... Вы знаете, тогда нет, тогда это не вызывало никакого ни неприятия, ни омерзения, ни в общем... Да это вообще почти никаких эмоций не вызывало. Тогда так было принято. То есть тогда так справляли юбилеи даже не люди с фамилией Исмаилов. Даже люди с фамилией Иванов, условной, справляли юбилеи примерно так же. Это нулевые годы. Время было такое. Не мы такие, время такое было. Никто не виноват. Но сейчас, да, сейчас, конечно, на это смотреть довольно дико. То есть вот это вот, значит, с позволения сказать, лицо с усами, там, с перстнем в 3 или 4 карата на пальце. Рядом с ним мэр Москвы. И тоже никого это не смущало. В том числе и мэра Москвы покойного не смущало. Он его открыто, он говорил тосты под камеру, называл моим ближайшим другом. Вот вся вот эта вот красота. То, что нынче утрачено, вот эта вот прекрасная культура 90-х. И звезды российской эстрады, причем такие первоклассные, самые дорогие, которые подобострастно пели какую-то жуткую песню на юбилей, бла-бла-бла, тебе всего 50, и еще 50. А дальше все изменилось, а дальше 2009 год, закрытый рынок, соответственно, это источник бесконечной кэша. Этим кэшем, конечно же, он делился с огромным количеством власть придержащих, силовиков, да, и сейчас возникает много вопросов, а как же вот... глава московского ГУВД Пронин, который в то время руководил, а что он не в курсе был? Да, конечно, был в курсе. Задайте еще и вопрос по поводу московского ФСБ, которые тоже, по идее, не могли быть не в курсе. Все были в курсе. В то время все были в курсе. Это обсуждалось совершенно открыто. Как существует Черкизон? Сколько денег генерирует Черкизон? Миллиарды и миллиарды долларов качались через Черкизон. Поэтому можно было и самый дорогой отель в Турции построить, вот, и покупать любых певцов. А дальше все закончилось. Дальше обвинения в организации убийства, которые тоже на самом деле никого не удивили. Потому что если ты рулишь главным центром контрабанды на территории всего бывшего СССР, конечно же, у тебя есть, ну, помимо вот неких связей с силовиками, которые дают тебе легальную крышу, у тебя есть и специально обученные люди, которые решают и какие-то специфические проблемы. Соответственно, господину Исмаилову предъявлены обвинения были по организации двух убийств. Он назван был заказчиком. И мы воспринимаем это как факт. Там есть показания, есть доказанные дела. Но дальше были тоже удивительные вещи, необъяснимые. Делам очень много-много лет. И где находился Исмаилов, тоже всем было известно. Но первые годы он жил в Турции. Он, насколько я понимаю, этнический азербайджанец. Я, честно говоря, никогда не задавался этим вопросом. Кто знает, напишите, пожалуйста. Термин Исмаилов, он кто, азербайджанец или нет? А последние 3 года он жил в прекрасной Черногории. Он жил в прекрасной Черногории. Совершенно открыто, без охраны. Ничего не боялся. Это совершенно удивительная история. Вот я когда читаю про вездесущий там российский ГРУ или СВР, который, значит, взрывает склады в Чехии, там травит новичком, какие-то, ну, тоже не умеют травить, конечно. Это надо вот действительно сказать, что здесь как-то подготовка совсем хромает. Но при этом человек, которого обвиняют в убийстве, человек, который, через руки которого прошли миллиарды долларов, главный контрабандист страны, совершенно открыто живет в Черногории, где довольно долго отдыхало, в том числе и большое количество и российских силовиков, любимое местечко. Вот. И арестовали его только сейчас. Загадка. Что мешало раньше? Загадка. Необъяснимо. Но, видимо, время просто пришло. А дальше будет интересно, выдадут или нет, и на кого он даст показания. Посмотрим. Так, я остаюсь на Ютубе с радиослушателями. На полторы минутки расстанемся на время новостей. Не отключайтесь.
Утренний Мардан. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Пишите в WhatsApp, Telegram, Viber 8-967-200-97-02. Сейчас посмотрим, что вы туда написали. Идет трансляция на Ютубе. Не забывайте, пожалуйста. Так, смотрю. Забывайте. Вот кто смотрит на Ютубе меня, пожалуйста, нажмите кнопку «Нравится». Вам не трудно, мне приятно. А и нас, соответственно, увидит гораздо большее количество людей, нежели смотрит сейчас в моменте. А можно писать в чате, я, соответственно, все читаю. Так, ну что тут? Ничто не вечно под луной. Да, ничего не вечно под луной. А, Тельман Мардан Аглы Исмаилов. А, да, он, видимо, вот из уроженец Азербайджана, но из горских евреев. Таты, по-моему, они называются. Не уверен в этом. Да не суть, не суть важно. Так, Арашуковых подзабыли? Нет. Ну, слушайте, конечно, подзабыл. Вы что, сравниваете Исмаилова и Арашуковых? Это небо и земля. По сравнению с Исмаиловым, Арашукову вообще никто. То есть это был человек-легенда. В Москве это... Москва вообще была городом живых легенд. То есть тут можно назвать десяток фамилий. Но я воздержусь, потому что многие из них до сих пор вполне себе в силах и могут расстроиться. А я бы не хотел, чтобы они расстраивались. Вот. Но Тельман Исмаилов был, наверное, один из пяти самых богатых людей в городе Москве. А немножечко все поменялось, конечно. А вот власть придержащие и богатые люди стали поскромнее, по крайней мере. Но вот схемы, очевидно, нелегальные, схемы, очевидно, криминальные, они с поверхности ушли. Их стало не видно. Коррупцией заниматься, как вот уверяют меня люди, я бы сказал бы, опытные, стало сложно, и издержки и на отмывание денег сильно выросли, ну и вообще светиться очень тяжело, и централизация власти очень сильная, и силовики лютуют, налоговики лютуют. Не то, что было. То есть за 15 лет много что изменилось. Много что изменилось. Даже за 10 лет невероятно много изменилось. Но, тем не менее, некоторые вещи, конечно, в России категорически не меняются. Я имею в виду скандалы, которые связаны с чиновниками. И, поговорив про человека из 90-х, из нулевых, про Тельмана Мардана Аглы Исмаилова, ну как не вспомнить про Марину Ракову. На минуточку, бывший замминистра просвещения. Правильно я ее называю? Сейчас я открою файлик, проверю сам себя. Да, бывший замминистра просвещения Марина Ракова. Посмотрите фотографии, блестящая блондинка. Вообще, конечно, вот у наших начальников у них непроходящая страсть к блондинкам. Это довольно странно. Не могу ее объяснить, откуда это берется. Я всегда думал, что патологическая любовь к блондинкам – это вот что-то с Кавказа. Вот, они всегда мечтали о блондинке. А у нас, в общем, как-то, по-моему, это вроде бы и значения особо не имел цвет волос женщины. Но, тем не менее, кто такая Марина Ракова? Родилась в Сибири в семье прокурора. В 1983 году молодая женщина, пока училась в Барнаульской гимназии, участвовала, а это из официальной биографии, чтобы вы понимали, в десятках международных форумах, конкурсах, соревнованиях, среди которых мероприятия под эгидой компании Intel или престижнейший всемирный смотр научных инженерных достижений школьников ISEF, а также European Contest for Young Scientists, европейский конкурс молодых ученых и так далее, и так далее, и так далее. Уже в 15 лет она поступила в Бауманку, там изучала фундаментальную математику, защитила диплом в Бауманке внимание, в 19 лет. Автор 30 теорем в области классической планиметрии. Понятия не имею, что это такое, но звучит, звучит круто на самом деле. Участница множества научных международных форумов и конференций, прошла практику по программе «Шаг в будущее». Она направлена на выявление одаренных детей. И вдруг после 12 лет в Бауманке, которую она блестяще закончила в 12 лет она мотается по заграницам, учится то в Греции, то в Швеции. Тут тоже довольно много возникает вопросов. У меня, по крайней мере, сразу возник вопрос, а на какие шиши? То есть учиться за границей в принципе можно, но тогда было бы указано, что училась, допустим, там в Стокгольмском университете по программе такой-то, такой-то, по гранту такой-то, такой-то организации. Здесь, в общем, есть пробел, но 12 лет женщина провела за границей. В 2014 году она объявляется вот на поверхности, направила в агентство стратегических инициатив ОСИ. Это очень влиятельная структура, глава которой Шмелева входила, я хотел бы напомнить вам, вот в первую пятерку «Единой России». ОСИ – это одна из самых влиятельных, таких довольно незаметных, но самых влиятельных структур в стране. Значит, она в этот ОСИ направляет проект с новой моделью дополнительного образования детей. Дети – это вообще прекрасно. На детях, видите, можно и политическую карьеру сделать, и денег заработать. Ее одобряют. И уже в 2015 году Марина Ракова руководит проектным офисом по созданию детских технопарков «Кванториум». К середине 2018 года, очень быстро, был открыт 51 кванториум в 37 регионах РФ. В них обучается 47 тысяч детей. В 2018 году Ракова становится замминистра просвещения, где продолжает развивать кванториумы с помощью созданной структуры. Федеральная государственная ФГАУ, не знаю, как расшифровывается, извините меня, Фонд новых форм развития образования. Но после отставки правительства Дмитрия Анатольевича Медведева немедленно переходит на работу в Сбербанк. Угу. Так, значит, что я вам хотел сказать по этому поводу дополнительно? Это я, собственно, вот озвучил официальные, так сказать, данные. Все об этом уже прочитали, все об этом знают. Никакой тут новости особой нету. А другой вопрос. Что случилось на прошлой неделе? Случилось вот что. Сначала, значит, следственные действия, с ней пообщались. В Телеграме появился такой коротенький ролик. Женщина, я не понял, она в шубе или в каком-то пальто сидит за столом на фоне такого очень дорогого, красивого интерьера в некоторой растерянности. А после этого появляются сообщения о том, что, на минуточку, вице-премьер Сбербанка бежал. Ее телефон выключен, где она, неизвестно. Дальше начинают появляться объяснения, довольно путанные. Сначала утверждают, что она уже на Украине. Потом появляются сообщения, что нет, на Украине ее нет. Она не пересекала границу. Хотя кто, собственно, может быть в этом уверен? Потому что вон главный редактор, этот Роман Должанский, перешел границу вообще без паспорта. Не Должанский, я ошибаюсь, я перепутал фамилию, не могу вспомнить ее точно, напишите мне. То есть перейти границу можно сухопутным образом, и это верно. А где она? Никто не знает. О чем идет речь? Значит, официально Следственный комитет ведет дело о злоупотреблении служебным положением, в котором фигурирует совершенно смехотворная сумма в размере 50 миллионов рублей. Значит, о чем идет речь? Ракова во времена работы замминистра просвещения подряжала всякие подрядные организации на какие-то работы, в том числе вот этот вот фонд новых форм развития образования, который она сама и создала. Но просто, чтобы было понятно, из-за 50 миллионов рублей никто бы никуда не бежал бы. А второе соображение. Если вы посмотрите на кадры, как выглядит дом бывшего вице-президента, не бывшего, точнее, действующего вице-президента Сбербанка, бывшего заместителя министра просвещения, находится он, естественно, на Рублевке, то вы понимаете, что даже вот целиком похитив 50 миллионов рублей, а целиком похитить нельзя. Все равно, в общем, есть какие-то накладные расходы. И плюс там задержаны еще два подельника, два ее зама Зака, и еще там сейчас какой-то странной фамилии. То есть поделиться-то пришлось бы. Вот на эти деньги такой дом построить нельзя. И действительно, действительно. А речь идет о том, что за время, пока госпожа Ракова занимала пост заместителя главы Минпросвещения, этот самый фондец получил от государства 2 миллиарда 837 миллионов рублей субсидий. Тут я вам должен сказать, друзья мои, на 2,8 миллиарда рублей, даже если частично их потратить, даже если их частично разделить с подельниками, можно не то что дом на Рублевке построить, можно еще пару домов в довольно дорогих местах Западной Европы, так сказать, построить и кое-что оставить на жизнь. И тогда да, тогда имеет смысл бежать. Ну и второе обстоятельство, ну такое совершенное, вот Санта-Барбара включается. А все время говорили о том, что у госпожи Раковой есть какой-то таинственный покровитель. Я ничего не утверждаю, упаси меня Бог. Более того, даже не утверждаю то, что это любовник. Но говорят, что это бывший министр экономики, первый вице-премьер российского правительства, 62-летний Андрей Белоусов, который на минуточку с 30 апреля по 19 мая 2020 года даже исполнял обязанности председателя правительства в связи с уходом Мишустина на больничный. За несколько дней до бегства Раковой Белоусова видели у подъезда ее дома с большим букетом цветов, причем приезжал старый бон-виван к ней на Аурус Сенатор, да-да, на том самом автомобиле президента из президентского гаража. Это пишут анонимные злые телеграм-каналы. Почему вспомнили про Рема, значит, про Андрея Ремовича? Да потому что месяц назад он хотел выставить на 500 миллиардов рублей крупнейших российских олигархов. Тоже, видимо, не очень много завел себе друзей среди них. Поэтому вот как сложилась так ситуация вокруг Раковой, ну, есть какой-то набор простых объяснений. Вернемся после перерыва, а я остаюсь на Ютубе.
Утренний Мардан. Этому миру нужен новый герой. И он у нас есть. Это Эдвард Чесноков.
Здравствуйте, друзья! Мы героически продолжаем сражаться с главными угрозами современности.
Мы вместе с нашими чиновниками регулярно говорим, что Россия отличается от этого бездуховного Запада тем, что возвращается к традиционным ценностям, хранит их.
Русские сегодня – это самый угнетенный народ в Европе.
Любите Россию, любите нашу страну.
Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Слушайте по будням в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
Все будет хорошо, ничего не бойтесь.
Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мардан».
И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан, трансляция на Ютубе идет стрим, соответственно, кто смотрит, нажимает, отдайте свой честный лайк, чтобы было понятно, что не зря я здесь сегодня в одиночестве распинаюсь, можете писать в чате, так, а по поводу чата, сейчас я вам прочитаю полезное. А вот Тельман Исмаилов, о котором мы говорили в предыдущей части, родился в 1956 году в Баку в семье горских евреев. Он был 10-м из 12 детей в семье Мардана и Пери Исмаиловых. Отец Тельмана – крупный бакинский цеховик. Это цитата из Википедии. Ну да, ну вот. Ну, вообще, как бы история азербайджанской диаспоры в Москве началась именно с Юрия Михайловича Лужкова. Это секретом не является. Он же был главой Мосагропрома изначально, до того, как возглавить московский исполком, и, соответственно, рулил всеми московскими овощебазами. И как еще в 90-е, да-да-да, именно еще в середине 90-х говорили, что удивительным образом все московские овощебазы просто в один момент практически были приватизированы азербайджанцами. И вот именно с прихода к власти Юрия Михайловича Лужкова началась вот эта вот именно блистательная эра азербайджанских предпринимателей, вообще азербайджанской диаспоры, мощного азербайджанского лобби. Я совершенно вот нейтрально об этом говорю, то есть в этом нет ничего удивительного, это происходит. Подобные вещи происходят во всех мегаполисах мира. Вот. Ну вот, тем не менее, будем помнить то, что называется. Так, давайте поговорим за внутреннюю политику. Мне кажется, в ней происходят довольно важные вещи, которые определят политическую жизнь России на ближайшие годы. Я имею в виду сейчас, во-первых, очевидный раскол внутри КПРФ. Мы об этом говорили на прошлой неделе. И, в общем, даже в эфир выводили члена ЦК, первого заместителя Зюганова, товарища Афонина. Спрашивал я его, задавал я ему следующий вопрос. Ну, как же так? Вот посмотрите на московскую организацию, которая открыто, последовательно не признает результаты выборов в Государственную Думу, начиная от Рашкина, главы московской организации, и других членов горкома. И московская организация в этом смысле абсолютно последовательна была. И на московскую организацию обрушились, не побоюсь этого слова, репрессии. Члены фракции КПРФ в Московской городской думе на прошлой неделе демонстративно покинули заседание, опять-таки в знак протеста. Были задержаны по административным делам несколько членов московской организации. Видимо, ну, часть из них уже получила по 10 суток за организацию неразрешенных мероприятий. Там тоже, в общем, довольно много вопросов, есть так это или нет, потому что КПРФ говорит... официально говорит, в том числе устами Зюганова, КПРФ говорит о том, что вообще-то это была встреча с избирателями, не массовые встречи, и по всей стране все партии подобные встречи проводили, но вязали только коммунистов. Возникает следующий вопрос. То есть я сейчас не про коммунистов хотел бы поговорить. Значит, есть ЦК, есть Зюганов, есть его ближайшие соратники, которые очевидным образом являются вот плотью от плоти российской политической системы. Да, они та самая настоящая системная оппозиция. Или, как говорят в Великобритании, оппозиция Ее Величества. То есть это люди, которые заседают в парламенте, ну, где-то голосуют за, где-то голосуют против. Но, в принципе, в общем, такие вполне себе респектабельные мужчины с семьями, с детьми, с бизнесами, со связями, с которыми можно разговаривать, с которыми можно договариваться, с которыми договороспособны. Они точно ни разу не революционеры. А хотя кто сказал, что коммунисты должны быть именно революционерами? Кто сказал? Владимир Ильич Ленин сказал, что они должны быть, конечно же, коммунистами. А если ты хочешь быть договороспособным, а если ты готов быть частью буржуазного государства, ну тогда самое разумное, конечно бы, сменить и название, и, так сказать, содержание устава, ну, на социал-демократические принципы. Я лично в этом не видел бы ничего страшного. Возможно, я бы даже поддерживал бы такую партию, и многие поддерживали бы. Но, в общем, поскольку российская политическая жизнь – это во многом имитация и косплей того, что давным-давно уже умерло, вот всякие советские реалии, ну вот все тянется, как тянется. Есть Коммунистическая партия Российской Федерации, есть Центральный комитет, есть Зюганов в красной куртке, значит, на удлиненном БМВ, но при этом внутри партии сформировалась вполне себе очевидная оппозиция молодых людей, амбициозных, которым, ну что им не нравится? Я думаю, что прежде всего им не нравятся, конечно, засидевшиеся на своих местах начальники. А люди хотят расти. Не может партией руководить человек, которому уже за 70, который давным-давно пережил сам себя, которого был шанс в 96-м году там стать президентом, он его упустил. Сам причем упустил, отрекся от него. Второй шанс у него был стать президентом в 93-м, когда Ельцин расстреливал Белый дом. Мы сегодня об этом еще поговорим. Сегодня же 4 октября. Вот, но тем не менее, никто места не освободил, партия существует. В принципе, это неплохо. То есть Геннадию Андреевичу нужно отдать должное. Он действительно талантливый организатор, очень способный политик. Он не то что не допустил разгрома партии, который и в 93-м, и 96-м мог случиться, и случился бы, если бы коммунисты решили идти до конца, или бы не случился бы, если бы коммунисты победили. Кстати, тут всегда есть два варианта. Вот, он сохранил партию, он сделал, сохранил ее там крупнейшей вот, оппозиционной фракцией в Государственной Думе на протяжении скольки уже там, седьмой созыв. Но, тем не менее, времена же идут, и вот эти вот молодые, энергичные, радикальные, конечно же, ну а на чем ты можешь сместить стариков? Только на радикальных лозунгах. Вот они радикальные лозунги и транслируют, вот они радикальную политику и демонстрируют. И что здесь сможет сделать КПРФ? Вопрос. Посмотрим. Но то, что нас всех должно интересовать, должно почему? А мы можем быть коммунистами, не коммунистами, симпатизировать им, не симпатизировать, не имеет значения. Меняется... А вся вот конфигурация внутри страны, коммунисты до этих выборов были вполне органичной частью политической системы. Всегда на всех уровнях говорили о том, что есть вот радикалы, есть либералы, либерасты, мразь, которая, значит, работает на Госдеп, навальнисты и вот, вот все остальные. А есть оппозиция Его Величества, которые, в общем, позитивные, там, с позитивной повесткой, хотят вместе работать, поддерживать президента и все такое прочее. Так вот, то, что происходит сейчас с КПРФ, как бы разваливает эту конструкцию. Можно, конечно, сделать вид, что нет, это просто радикальное крыло, они вообще отщепенцы. Ну, как вам сказать, отщепенцы? Вообще-то это люди, относящиеся к крупнейшей... структурная организация КПРФ, к московской организации. И то есть вот эти вот санкции, вот эти репрессии против московской организации, ну, на них довольно трудно закрывать глаза. То есть на них может закрыть глаза, допустим, Зюганов и Афонин, но будут ли на них закрывать глаза люди в каком-нибудь Ярославле, Нижнем, в Петербурге, во Владивостоке, в Хабаровске? Большой вопрос. Может быть, закроют, а может быть и нет. А если не закроют, то как изменится отношение между властью и вот этой вот оппозицией Его Величества? То есть коммунисты станут коммунистами настоящими, им придется уйти в подполье, КПРФ будет запрещена. Честно говоря, для меня это звучит фантастически. Коммунистов не запретили даже в 93-м году. Хотя вот вся наша творческая интеллигенция либеральная, а тогда все были либеральные. Тогда все были либо красно-коричневые, либо либеральные. Вот вся творческая интеллигенция требовала от Ельцина: врагам и изменникам Родины нет и не будет пощады, раздавите красно-коричневую гадину, запретите и расстреляйте. Вот все эти прекрасные люди, которые сейчас страдают под гнетом путинского режима, условная коллективная Лия Ахеджакова, они требовали крови. Они требовали крови. И Борис Николаевич на это не пошел. Для меня до сих пор загадка, почему. То ли потому, что понимал, что его силовой ресурс очень ограничен, и лучше не испытывать судьбу, либо, в принципе, он не очень склонен был к такому вот долгосрочному системному насилию в формате террора. А террор — это когда надолго, это когда нужно подавить сопротивление, и градус террора постоянно нужно повышать, чтобы сломить недовольных, внутренне вот их нужно сломить. И вот если не будет коммунистов в этой политической конструкции, а что должно быть? Вопрос. Может ли без коммунистов быть та Государственная Дума, как мы ее себе представляем, как мы к ней привыкли? Я боюсь, что нет. Это вообще другая жизнь, это другая Россия. Мы-то живем в формате именно Ельцинской России до сих пор, да, где была самая большая фракция внутри российского парламента — коммунисты. Ну и плюс там набор какой-то ЛДПР партии имени Владимира Жириновского, и которая его точно не переживет. Была Единая Россия, понятно, это партия начальников. Вот, вот весь набор вот этих вот псевдопартий без идеологии, без взглядов, без принципов. Но тем не менее, это довольно устойчивая конструкция, которая пережила. Ну, посмотрите, посчитайте сами, сколько пережила. Черт-те сколько, почти 30 лет. Без коммунистов это все развалится. А поскольку у нас главная национальная идея – это стабильность, вот я думаю, что вот эта вот задачка самая сложная для политических администраторов. Коммунисты должны остаться там, где они есть, и сами должны справиться вот с этой внутренней своей гангреной. А вот справятся ли они с этой гангреной или нет, ну, не знаю, меня мучают смутные сомнения. Тут ведь варианты возможны. Вот. Вот что происходит в Москве, вот почему происходящее в Москве касается непосредственно всех. Ну, собственно, вообще все происходящее в Москве касается всей России. Хорошо это или плохо, трудно сказать. Плохо, как правило, плохо. Значит, я остаюсь, соответственно, в Ютубе.
в семье не без меня, как говорится. Но, тем не менее, я вот олицетворяю собой, ну, пусть кривенько, но образ будущего России.
Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину, рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский.
Плачу за всех!
Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает, что надо делать.
Не слушайте вы людей, которые выучили несколько экономических фраз, терминов, и теперь ими щеголяют направо и налево. Наблатыкаются, понимаете, инфо-цыгане всякие, потом говорят, а давайте будем рот повышать, а давайте будем минимальный размер пенсии повышать.
По средам в 6 часов вечера по московскому времени слушайте «Экономику» с Никитой Кричевским на радио «Комсомольская правда».
А умные экономисты, да что там, себя даже не побоюсь, сидят на радио «Комсомольская правда».
Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, трансляция на Ютубе идет. Всем привет, спасибо, что смотрите, нажимаете кнопку «Нравится», подписывайтесь на Ютуб-канал радио «Комсомольская правда», пишите сообщения либо в чате, либо в WhatsApp, Telegram, Viber 8-967-200-97-02. Я все читаю, все смотрю, что-то я могу озвучить в эфире, что-то я не могу озвучить в эфире. Вот, что-то останется на следующие эфиры. Ну, давайте поговорим. Так. Похоже, Мардан заготовил речь, что Рудской с Булатовым белые и пушистые, а люди с автоматами в Белом доме, штурм Останкино. Да, есть у меня такая речь. Есть у меня такая речь, конечно же. Каждое 3 и 4 октября лично я вспоминаю октябрьские события 1993 года. Почему? Нет, совсем не потому, что это как-то запечатлелось в моей памяти. Мне, честно говоря, было все равно в 93 году. Да, я, как и вся страна, с интересом смотрел трансляции. Я причем смотрел CNN. Это было довольно новое. То есть, когда ты в прямом эфире смотришь, как российская армия из танков расстреливает твой парламент. Но я-то об этом вспоминаю каждый год немножечко по другому поводу, еще до того, как это стало трендом, то, что называется. Современная Россия появилась, конечно же, не в 91-м году. Современная Россия, вот та, какой мы ее знаем, которую знает весь мир, она сформировалась именно в октябре, 3-4 октября 1993 года, когда президент Российской Федерации, первый президент России Борис Николаевич Ельцин совершил, действительно, давайте называть вещи своими именами, государственный переворот и расстрелял из танков парламент. И ему за это ничего не было. Ни от кого. Ни от международного сообщества, которое, естественно, его поддержало, ни от правящих элит, которые к 93-му году, конечно же, были. Потому что режим Ельцина опирался на небольшой, но очень пассионарный, очень смелый класс новых собственников, которым было что терять. К 93-му году им уже было что терять. И тем людям, которые были не на слуху, те, которые сразу впряглись в большую приватизацию и уже на руках имели большие деньги, и вот эту вот либеральную интеллигенцию, которая там к 93-му году еще находилась в таком наркотическом опьянении от свободы. Ну как, они же всю свою жизнь боролись с проклятым совком, совок кончился. Они так и не поняли, а многие до сих пор не поняли, что в 93-м году вернулся не просто совок, а гораздо худшая версия тоталитаризма. Гораздо худшая версия, когда закона вообще нет, когда права вообще нету, когда системы вообще нет. И после этого Борис Николаевич Ельцин, собственно, как бы люди, которые были рядом с ним, они стали перестраивать Россию. Вот после этого закончилась революция 89-91 года, и они начали строить новую Россию, как мы ее знаем сейчас. Это, политтехнологи сказали бы, суперпрезидентская республика. Это страна, существующая в режиме ручного управления. Тут важное замечание. В принципе, это не хорошо и не плохо. Плохо лишь то, что качество ручного управления зависит от того, кто стоит у руля. Но вот вы помните ручное управление, которое было в России с 93 по 99 год, по 31 декабря 1999 года. Я хорошо помню. Так себе было управление. Паршивое было управление. Из ряда вон плохое было управление. Это управление, которого хватило только на залоговые аукционы, на позорно проигранную Первую Чеченскую войну, на разгул преступности, на гуманитарную катастрофу, когда по бывшей стране бродили миллионы брошенных людей, беженцев, да, беженцев, миллионы, не только русских. Вот вся страна пришла, вся бывшая страна была в движении, люди неприкаянные бродили, и многие из них просто умерли, многих убили, и никто за это тоже не ответил. Ответит, конечно, потом, но уже перед судом истории. А то, что все поменялось в 2000 году, но опять-таки я же и подчеркиваю, все хорошо, пока вот у руля тот, кого мы знаем, кто нам привычен, но где гарантии того, что и дальше все будет так же, ведь система так не работает. У нас есть два примера. У нас есть ручное управление имени Ельцина, и кроме ужаса это не вызывает ничего. И у нас есть тоже там суперцентрализованная система имени Путина. Но мы который год говорим о будущем трансферте власти со скрытым страхом. Все боятся ведь. Боятся элиты, экономические, политические. Боятся рядовые граждане. Потому что перемен никто не хочет. Для одной жизни вот перемены в двух итерациях – это многовато. Вот я не готов точно. Вот я вам честно скажу, я не готов. По молодости был готов. Второй раз сейчас – нет, вообще не готов. Оставьте все как есть. Но это вообще как бы главная логика вот, современной российской политической системы. Оставьте все как есть, будет хуже. Мы не хотим хуже. Но началось все 3-4 октября 1993 года. Я вчера посмотрел вот эти вот замечательные письма, которые подписывали всякие блестящие, честные, порядочные люди. Там, правда, есть люди, которых лично я уважал и уважаю. Там, например, Виктор Петрович Астафьев даже покойный подписывал. Там Приставкин тоже хороший русский писатель подписывал. Ну и всякое сборище демшизы, сволота патентованные, тоже подписывали. Вот эти вот самые письма. Да, вот раздавите красно-коричневую гадину. Раздавить красно-коричневую гадину. И еще что, конечно же, никогда нельзя забывать, потому что в истории России не было ничего подобного, в Москве, по крайней мере, не было ничего подобного, не было, чтобы вот по зданию, где находятся безоружные мирные люди, стреляли из танков. В Грозном еще стреляли по людям и бомбили. Ну, кстати, это тоже давно известный факт, что Ельцин был готов бомбить Белый дом. Он был готов его бомбить. И в Кубинке стояли сушки, готовые бросать бомбы на парламент. То, что в Москве не случился Грозный-2, считать, что это недоразумение. Считать, что нам просто повезло, малеха. Но то, что там положили сотни, а может быть тысячи людей, это общеизвестный факт. Там вплоть до конца нулевых годов, я не знаю, как сейчас, честно говоря, может быть, там ФСО работает поэффективнее, вплоть до конца нулевых годов, там каждые 3-4 октября на заборе, который окружает Белый дом, всегда висели венки, там люди приходили, возлагали красные гвоздики, это приходили друзья, родные, члены семей людей, убитых там. Там без счета убили людей, просто мирных, безоружных людей. Это то, о чем нужно помнить. Это очень неприятная правда. И человек, который, по приказу которого убивали мирных москвичей, я уж не говорю о том, что построили прекрасный Ельцин-центр в городе Екатеринбурге. Так он лежит на главном государственном некрополе под роскошным надгробием на Новодевичьем кладбище. Хотя ему там не место. Ему там не место. Но хотя, опять-таки, это как трактовать историю, но здесь вот недосказано, здесь вечное желание отложить все на потом. Давайте мы потом разберемся с историей, давайте мы потом разберемся с 93-м годом. Сейчас не время еще, главное ж не раскачивать лодку, да и вообще как-то подвергать сомнению место первого президента России в истории современной России. Ведь из Ельцина ж проистекает и Путин, ведь это ж так, ну, конечно, так. Это ж логично. А Владимир Владимирович не готов категорически там плохо говорить про Бориса Николаевича. Но так он устроен. Это тоже ни для кого не является секретом. Ну, а когда? То есть, когда должно произойти вот это вот очередное переосмысление истории? Спустя 70 лет, что ли? Как вот сейчас мы продолжаем бороться за историческую правду о Великой Отечественной войне? Я боюсь, что нет. Это все равно придется сделать сильно пораньше. И новую формулу российской истории придется написать. Придется взять на себя ответственность, риск, трактовать ее так, как вы считаете верным. Невозможно следующее. Возможно, вполне я это допускаю, что там через 10 лет будет написано действительно о том, что Ельцин совершил переворот, что это была трагическая страница, бла-бла-бла, которая потом несколько десятилетий сживалась. Это была историческая политическая травма, которая отбросила Россию, там, затормозила ее развитие. Возможно так, а возможно по-другому. А возможно кто-то скажет, правильно сделал. Революции без крови не бывают. Ельцин спас Россию от гражданской войны, убив, не знаю, 1500 или 3000 человек в Москве. Может такое быть? Может. Ну, надо определиться, сказать либо то, либо другое. А вот болтаться как говно в проруби до бесконечности, ну, как-то это не очень хорошо. Вот. Можно до бесконечности бороться вот с оправданием нацизма, как делает глава Следственного комитета, а можно говорить о вещах, которые на самом деле имеют значение. На сегодня все. Вернусь к вам завтра. Будьте здоровы, хорошо проживите этот день. Пока.
Утренний Мардан.